Добрый вечер, добрый день. Это программа «Слух и эхо». Меня зовут Ольга Бычкова. В ближайший эфирный час я здесь с вами обсудим самые разные вопросы, все, что захотите. У меня тоже есть пара соображений насчет того, что можно обсудить, о чем можно поговорить. Вы своими соображениями делитесь, пожалуйста, в чате этой трансляции в YouTube. У меня уже тут открыто, и я очень внимательно слежу за тем, что там происходит. Ольга Рудакова, вам тоже здрасте, привет Ульяновску, взаимно рада тоже вам. Маклауд, или он, кого спрашивает, меня или не меня, пью ли я кофе? Да, я пью кофе, у меня вот кофе, да, всем тоже этого желаю, хотя не утро уже сильно и давно. Алексей Кулаков задает какой-то вопрос сразу из Ростова-на-Дону, 23 года, Алексею. Почему российское общество, пройдя в 20 веке репрессии и диктатуру, снова вернулось к этой модели существования? Ну, сейчас я вот это читаю, просто чтобы не забыть, потому что потом это может пролистаться куда-то далеко. Это важный вопрос, почему оно вернулось к этой модели существования? Ну, какой модели существования? Даже на самом деле эту модель трудно ведь как-то точно сформулировать, потому что это не советская модель, это какая-то более ранняя патриархальная модель, не знаю, какой-то 19 век, 18-й, крепостное право, желание найти себе царя, господина, рабовладельца. Или вот как сейчас Марат Гельман сказал в прошлом эфире, отца для инфантильных взрослых людей. Действительно трудно сказать, почему это произошло. Есть самые разные объяснения, потому что одно из них заключается, и это важное, конечно, объяснение, оно состоит в том, что в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз и создавалась новая Россия, люди, которые ее создавали, они были абсолютно уверены, что самое главное – дать гражданам России в руки экономическую независимость. И нужно построить свободный рынок, нужно создать частный бизнес, частную собственность, дать людям в руки вот это вот все, и тогда экономически свободные люди автоматически станут свободными не только экономически, но и политически, социально, ментально и как угодно. Этого не произошло. В том числе потому, что недостаточное внимание, конечно, было уделено созданию демократических институтов. Понятно, это стало уже сильно позже, что это была такая, в общем, стратегическая ошибка. И Гайдар, и Чубайс ее признавали именно как стратегическую ошибку, как то, что они недооценили эту ситуацию. Но, безусловно, это не единственное объяснение тому, что сейчас происходит. У меня, конечно, этих объяснений до конца нет. Мне бесконечно жалко, я уже не один раз об этом говорила, что люди потратили 30 лет на то, чтобы создать новую страну, новое общество, новые условия, создать систему новых взаимоотношений России с внешним миром, которых не было до 91 года, большую часть 20 века. И все это сейчас оказалось, конечно, выброшено, просто спущено буквально одним движением руки. И каким образом это все восстанавливать дальше, и удастся ли когда-либо это сделать, и в каком виде, и какими усилиями, это, конечно, абсолютно непонятно. Поэтому не знаю, Алексей, что вам еще ответить. Я думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем в России с этой фантастической какой-то молниеносной человеческой общественной, не только общественной, не только политической, не только какой угодно там финансовой, экономической, но и человеческой деградацией и этим невероятным регрессом, который происходит буквально на наших глазах. Я думаю, что Когда-то в дальнейшем этому просто будут посвящены целые книги, тома, не знаю, диссертации, учебники, монографии, как изучали в течение XX века постфактум то, что происходило, например, в Европе, Германии в первой половине XX века. Ну вот, например, сегодня, слушайте, это, конечно, невероятная вещь. Вот как вы это объясните? Вот как это объяснить, когда, например, как его зовут, господи, Александр, вот этот Кудрявцев, который директор института генетики, который там что-то такое рассказывал про то, что генетические мутации связаны с первородным грехом, с личными грехами человека, а вообще до всемирного потопа люди жили 900 лет, а потом стали вот как-то стали жить, короче, по-другому. Ну, понимаете, как вы это объясните? Я не знаю, как это объяснить. Потому что когда там, не знаю, какой-нибудь неграмотный Вася откуда-нибудь такое начитался в интернете всякой пурги и воспроизводит, это ладно, к Васе нет никаких вопросов. Понимаете, ну, Вася малограмотный человек. А это реально ученый, биолог, который действительно занимался генетикой, который возглавляет институт имени Николая Ивановича Вавилова, который, я уж не знаю, просто бедный, вообще переворачивается просто сейчас там, где он находится, Господи. Вот как это объяснить? У меня вообще нету никаких объяснений для этого потрясающего факта. Я очень надеюсь, что, может быть, это какой-то фейк, ну, правда. Может быть, какую-то напраслину возвели на серьезного ученого, директора института, хотя, говорят, это он сказал в каком-то интервью, и везде это опубликовано. В общем, вот таким вещам у меня нет никакого объяснения. Когда, извините, Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, тоже там вам в интервью рассказывает, что 2 раза Россия спасала Соединенные Штаты от распада, а все, теперь вот просто в третий раз не будет. И не надейтесь, типа, говорит он, это не цитата, конечно, это пересказ своими словами. Понимаете? Ну вот когда такой человек говорит, например, секретарь Совета Безопасности, бывший директор большой российской всемирно знаменитой спецслужбы. Ну тоже, вот как вы это объясните? Я не знаю, потому что к какому-нибудь Николаю Платоновичу Иванову Петрову Сидорову, не знаю, слесарю в российском городе, в любом, в каком-нибудь, который вот такое вот все повторяет, к нему нет никаких вопросов, потому что у Николая Платоновича Иванова Петрова Сидорова не было, может быть, никакой жизненной возможности как-то научиться читать и думать. Ну, вот у него кроме телевизора, не знаю, там и бутылки водки, у него нет никаких других развлечений. К нему, правда, нет никаких вопросов. Его жизнь так сложилась. Но у Николая Платоновича Патрушева жизнь сложилась по-другому. У него были все возможности, чтобы стать человеком. Но почему-то он предпочел вот такие загнать себя абсолютно добровольно, абсолютно собственными руками вот в такую вот невероятную интеллектуальную деградацию. Почему это происходит? Почему люди специально идут в это интеллектуальное убожество и потом его еще демонстрируют, имея все возможности стать реальными людьми? Я этого не понимаю совершенно. Мне это просто непонятно. И поэтому, дорогой Александр, который задал вопрос, я не знаю, как вам ответить пока. Я очень надеюсь на то, что когда-нибудь ученые исследуют, антропологи, социологи, историки и кто там еще занимается этими вопросами, исследуют все эти явления и что-нибудь нам такое объяснят. Не только там про банальность зла, ну и, например, про банальность чего, не знаю, ничтожества или глупости. Ну, в общем, нужны какие-то объяснения. Вы правы, абсолютно. Да, Алексей, прошу прощения, задавал этот вопрос. Алексей 77 спрашивает, какие мои любимые страны. Да много у меня любимых стран. Слушайте, я так люблю вот эти вопросы. Любимые страны, любимая книга, любимое кино, что-то там еще такое. У меня много любимых стран, я много где была, и надеюсь еще где-нибудь побывать и еще что-нибудь полюбить. Ну, в общем, в стране важно, знаете, чтобы вам было интересно и было чем там заниматься. Что будет в 2023 году, спрашивает Алексей. Есть ли у меня какая-то важная информация? Нет, Алексей, я как раз вас, Алексей 77, я как раз вас хотела об этом спросить. Не началась ли там в Израиле революция, спрашивает Маклауд. В Израиле, конечно, все серьезно, это правда. Я последние уже довольно много дней, а особенно последние несколько дней, очень погружена в то, что происходит. Конечно, в Израиле сейчас, если вы задаете мне вопрос о том, какая тут обстановка, в Израиле, конечно, сейчас обстановка действительно очень серьезная. И это очень серьезный и абсолютно беспрецедентный политический кризис, который сейчас находится вот прямо в своем развитии. И трудно сказать, чем это закончится, к чему это приведет. Может быть, все что угодно, ну, в политическом смысле, разумеется, все что угодно. Отставки, новые выборы, размежевание, расколы, смена каких-то курсов. Абсолютно все сейчас возможно, потому что, конечно, непонятно, что должно происходить дальше. Это очень чувствительная для Израиля тема, потому что она чувствительная именно тем, с каким ожесточением и с какой поляризацией обсуждаются политические вопросы. То есть, наверное, здесь всегда так. Но Израиль — это небольшая страна, совсем небольшая страна с очень небольшим населением и площадью, но которая очень сложно устроена, потому что здесь много людей с разным бэкграундом, с разным образом жизни, с разными подходами и к жизни, и к религии, и к устройству общества, и к самым разным представлениям. Это страна общин, которые, каждая из которых живет по-своему, но каким-то образом сосуществует со всеми остальными. И вопрос о том, чтобы договариваться разным людям с разными представлениями, он для Израиля очень важен, потому что как бы ни отличались люди, но все они считают себя израильтянами, евреями, носителями одного очень важного национального, религиозного, культурного кода. И сейчас, конечно, этот код проверяется на прочность. Я совершенно уверена, что в конце концов это испытание будет пройдено, и выход будет какой-то найден. Но ситуация сегодня действительно драматичная. Каждый день на улицу, каждую неделю на улицу действительно выходили в течение 12 недель, это очень много, выходили тысячи и сотни тысяч людей. И это такая вещь, с которой, конечно, нельзя не считаться. Поэтому революция не революция. Конечно, до революции далеко, я надеюсь, и этого не произойдет, но политический кризис, да, он действительно налицо. И пока никто здесь не берется предугадать, как он будет происходить и развиваться дальше. Так, 900 лет жил Кощей Бессмертный. Да, Алекс Микитянский. Прекращайте шутить. Мы сейчас далеко зайдем в этих шутках. Не надо нам 900 лет. Михаил пишет моей дочке, завучу, медицинского колледжа пришло указание на следующий учебный год сократить часы на английский и направить в апреле преподавателей на курсы китайского. Чем вызвана такая спешка? Я не знаю, чем вызвана спешка в вашей дочери в медицинском колледже. Но я, кстати, читала такие новости про то, что где-то там в Сбербанке, может быть, извините, если я ошибаюсь, может, в каком-то другом банке, большом российском, людей направляют на курсы китайского языка. Но это, конечно, немножко похоже, знаете, вот старожилы и ветераны меня поймут на то, что происходило в Советском Союзе в 50-е годы, в 60-е, или когда там это было, когда была большая, такой всплеск большой дружбы с КНР. И тогда вот, когда у нас появились все эти китайские у наших бабушек панталоны с начесом, термосы с розами, и что там еще было? Еще там что-то с драконами, не помню. Ну, в общем, вот это вот все. А потом это все как-то сгинуло. Это немножко похоже, эти курсы китайского, они, конечно, немножко похожи на эти панталоны с начесом и термосы с розами и драконами. Но, с другой стороны, слушайте, если люди попытаются учить китайский язык, ну, пускай, это же полезная вещь для мозга, правда? И, может быть, когда-нибудь жизнь переменится, и их дети поедут туристами в Китай, а может быть, и не туристами, и им пригодятся какие-нибудь знания, и они смогут сказать «ни хао», да, не знаю. Но, в общем, это смешно. Это смешно, но, с другой стороны, мы же любим изучать иностранные языки. Пускай изучают иностранный, еще один иностранный язык. Китайский язык, говорят, я знаю нескольких людей рядом с собой, которые учили китайский и учили эти иероглифы и пытались как-то въехать вот во всю эту сложную грамматическую систему. Это, знаете, не такая простая история. И если сотрудники какой-нибудь компании там или вот медицинского колледжа пошли на курсы, их записали на курсы китайского языка, это же ничего не значит. Но походят немножко, там большинство из них, а может быть, всем надоест. Ну и потом перестанут. Посмотрим. Смешно. Так, Мейер22Кэт пишет, не 30 лет шли вперед, а 9, потом Пупа вел назад с 22-го государственным маразм. Ну, наверное, вы правы. Да, наверное, вы правы. Может быть, 20 лет люди. Ну, согласитесь, все-таки 90-е и 2000-е – это 20 лет. А потом стало, конечно, что-то происходить. Но все-таки все равно, хотя, конечно, это милитаризация, это правовая деградация, конечно, происходила, но как минимум 10 лет, если не больше последних на наших глазах. Но все-таки такого вот совсем катастрофического отказа от всего завоеванного, построенного, сделанного, придуманного раньше все равно же не было до 22-го года. То есть тогда еще как-то можно было, наверное, что-то исправить и отвернуть назад. А сейчас уже невозможно, конечно. Абсолютно. Думаете, он грамотный? Спрашивает Симба, видимо, про директора Института генетики. Ну да, думаю, что да, конечно. Ну, я специально посмотрела, лишний раз проверила себя в Википедии. Ну как, человек занимался исследованием. Человек занимался наукой, человек является биологом. Ну да, не то что же там он откуда-то пришел и возглавил институт, имея там, не знаю, 5 классов школьного образования. Наверное, до такого тоже когда-нибудь мы дойдем и уже доходим, безусловно. Но тут-то все-таки это не так, человек действительно учился. Человек действительно занимался наукой. Вот прямо загадка для меня, знаете. Если у вас есть какие-нибудь объяснения, скажите мне. Таких людей, пишет Алекс, полно. У меня на работе был парень, который доказывал, что Земля плоская. А вы кем работали? Вы астрономом работали? У вас на работе? Вы где работали? В институте астрономии, астрофизики или как там это называется? В звездном городке? И там работал человек, который доказывал, что Земля плоская. Понимаете разницу? Человек, который доказывает, что Земля плоская, он не доучился, может быть, чему-нибудь в средней школе. И бог с ним, ладно, в конце концов. Ну, хочет он верить в эти сказки, пускай верит. Но это другой случай. Это объясняет уровень науки в России. Не знаю, наверное. Наверное, это объясняет, я боюсь, все что угодно. От Лысенко слышал что-то подобное Симбо. Ну, Симба, так долго не живу, дорогой Симба. Так, что нам еще пишут? Нет, мы не забыли, Андрей, что Навальный в тюрьме. Каждый день об этом вспоминаем. И каждый день напоминаем, главное, об этом всем, кому возможно. Нет, Алексей, у меня нету хобби, пожалуй. Вот сейчас думаю, какое у меня хобби. Нет. Нет у меня хобби. В смысле, крючком вязать? Или что, розы выращивать? Нет. Это нет. Спрашивают, была ли я в Балтиморе? А Алекс там жил. Да, конечно, я была в Балтиморе. Даже не один раз. Были ли вы на Новой Земле? Я вас там видела. Нет, Рома, я не была на Новой Земле. Вы там видели пингвина? Или кто там бывает еще? Я забыла, кто там возится. Это была не я. Только издалека, может быть, похоже. Так. Смотрю дальше, что пишет. Как русскоязычные активны в израильских протестах, пишет Михаил Коротков. Русскоязычные по-разному себя проявляют. Русскоязычные, которые живут давно в Израиле, я среди них знаю разных людей, и они все активны, причем, ну, большинство моих знакомых, например, они по израильским меркам левые, то есть они поддерживают эти протесты. Ну, израильские левые – это не то же самое, что европейские левые или американские левые. Я знаю людей, которые поддерживают противоположную сторону и в протестах не участвуют, но все равно на это как-то реагируют. Но, как правило, если говорить о русскоязычных, это люди, которые живут в стране не первый год, и которые как бы уже крепко стоят ногами на этой земле, чувствуют себя вправе высказывать свою точку зрения и участвовать с той или с другой, с любой стороны в событиях. Да, таких очень много. Но я вообще могу вам сказать, что вообще люди, большинство людей сейчас, которых я вижу вокруг себя в Израиле, они имеют свое мнение на этот счет. И так или иначе его проявляют и активно высказывают. 2 дня назад, например, или 3 дня назад, когда в Тель-Авиве была огромная, многосоттысячная демонстрация, я пошла посмотреть, как это выглядит. И пока я шла и ехала по улицам поздно вечером в центре, они были абсолютно пустые. Они были абсолютно как будто бы вымершие. Там, где обычно люди вечером гуляют, сидят в кафе, там как-то вот их видно, причем не единицами, а прямо толпами. Никого видно не было. И я очень удивилась, потом поняла, потому что в городе, где живет около 1,5 миллиона человек, например, несколько сотен тысяч вышли на демонстрацию. Значит, они просто все в этот момент пошли на протесты. И там были самые разные люди. И большинство участников протеста, они, конечно, настроены против тех реформ, которые предлагает премьер-министр Нетаньяху, но есть и другие, которые тоже выходят в его поддержку, хотя мне кажется, что их существенно меньше, и они в основном каких-то других городах. Так, что там сейчас я листаю дальше, что нам еще пишут? Денис пишет, я пытаюсь выучить японский язык. Почему-то он больше приглянулся, чем китайский, хотя китайский явно актуален для нас. Да, мы уже не один раз это обсуждали в особых мнениях на живом гвозде, и, например, очень любим часто вспоминать об этом с Сергеем Пархоменко. Писатель Владимир Сорокин на этот счет прямо все дословно предсказал. Причем много лет ведь уже прошло с тех пор, как были опубликованы эти книжки, а сейчас смотришь, и прямо вот все вот так вот встает у тебя перед глазами. У Лукашенко Коленька давно учит китайский, пишет Дед Дмитрич. Ну, что я могу сказать? Плак ему в руки, Коленька. Да. Нет, Ира Баблоян не моя родная сестра. Но я передам ей обязательно привет и с большим удовольствием от вас, дорогой Андрей Геннадьевич. В России появился черный список блогеров. Что это значит, Александр из Питера? Это значит ровно то же самое, что это значило всегда. Ну, надо же еще какой-нибудь черный список придумать. Мало же нам пятницы с иноагентами, с всякими врагами народа или там нежелательными организациями, или как они там называются. Ну, пускай теперь будет черный список блогеров. Еще будет, знаете, вот не сомневаюсь в этом ни секунды, черный список, кого там еще будет, учителей, наверное, врачей, инженеров, сантехников. Будут черные списки всех, кого угодно. Если у вас есть возможность, пишет Тиана Лайм, не ходить на улицу, не ходите, там ужасно. А, из Москвы она пишет. В Москву ничего не знаю. Давно не была в Москве. Так. Знаете ли вы места, где сейчас есть прогресс, спрашивает Алексей. В смысле? Прогресс? В смысле, какой прогресс? Человеческий прогресс? Технологический прогресс, технологического прогресса навалом сейчас. Просто в самых разных местах. Я надеюсь, что это никуда не денется. Общественный прогресс? Не знаю. Конечно, есть места, где все-таки... Что понимать под прогрессом? Ну, для меня прогресс, наверное, это понимание того, что человек важнее, чем государство, и человек важнее, чем технологии, и человек важнее, чем какие-то придуманные идеи. Да, и все люди важны вне зависимости от того, кому какие они и кому какие нравятся или не нравятся. И, кстати, не удивилась, вот прям совсем не удивилась этой цитате из Николая Патрушева про то, что разрушение, что-то такое он там сказал, что вот эти вот BLM и что-то там такое трансгендерное что-то, ну как-то, в общем, так вот это было сформулировано, это разрушение западного общества. Ну мы знали, конечно, мы не сомневались, подумала я, что эти люди гомофобы, и расисты. Ну, было много этому свидетельств. А вот они прямо сами написали, сами сказали, сами расписались и печать свою поставили Совета Безопасности. Да, мы расисты, да, мы гомофобы. А что такого? А вот Россия, конечно, это не то место, где происходит прогресс в этом смысле. Но я надеюсь, что таких мест осталось немало. Другое дело, что сейчас почему-то во всем мире мы наблюдаем, конечно, вот такой вот всплеск этой такой невероятной патриархальной архаики. Конечно, это, с одной стороны, реакция и ответ на достижения, связанные с правами человека, с правами меньшинств. И вообще с пониманием того, что человек имеет право быть таким, каким он хочет, а не таким, как ему навязывают там всякие государственные, общественные, не знаю, племенные и прочие стандарты и предрассудки. Наверное, это какая-то реакция. А может быть, есть какая-то цикличность в этих проявлениях? Врать не буду, но да, действительно, вопрос, что сейчас происходит с этим самым прогрессом, он, конечно, имеет право на существование. Так, вы продолжайте, пожалуйста, мне писать сейчас всякие вопросы и соображения по поводу того, о чем можно дальше разговаривать, но я должна, знаете, что сделать? Я должна сейчас опять рассказать по просьбе и необходимости моих коллег из «Дилетанта» о книжках, которые у них там появляются. Это уже другая книжка, нежели та, о которой я рассказывала в прошлом чате. А вы покажете же, да, прошу я студию, сейчас эту книжку на экране. Ага. Это у нас Борис Акунин. Борис Акунин. Книжку вы можете получить с печатью «Дилетанта». В аннотации написано, что впервые драма, которая охватывает несколько дней, когда трагически окончилось правление Александра II, и на престоле оказался Александр III, выходит отдельной книгой. Сюжет пьесы Бориса Акунина охватывает несколько дней 1881 года, которые стали определяющими для политического развития России на многие десятилетия вперед. Героев этой драмы мы знаем из учебников истории, но здесь они предстают живыми, объемными, сомневающимися и преисполненными надежд на то, что смогут найти лучшие решения для страны и себя самих. Все поклонники Бориса Акунина знают, что если такое написано в аннотации, то вас точно не обманут, а это будет захватывающее чтение. Книжку можно купить с печатью «Дилетанта» и, более того, с открыткой от автора. И все это богатство вы можете найти на сайте shop.diletant.media. Еще книги, которые вы можете найти и посмотреть прямо сейчас, это серия «Великие династии мира». Мне подсказывают, что она на Shop-Дилетант Медиа появилась снова, эта серия. В книгах о династиях разных стран и эпох пишут мне коллеги сайта Shop-Дилетант Медиа. Вы узнаете биографии мировых правителей, тайны королевских домов, печально известные тюрьмы и подземелья, хроники, исторические факты, легенды, дневники и документы, фотографии, картины, гравюры, факсимили. О любви, ненависти, счастливых судьбах и трагических смертях тоже можно узнать из разных книг этой серии. А там про династии Стюартов, Веттинов, Бурбонов, Габсбургов, Виндзоров и многих других знаменитых исторических фамилий. Ознакомиться с полным ассортиментом, оформить заказ можно уже сейчас на нашем сайте shop-diletant-media. Это красивые книжки, кстати, вот вы видите же, да, их на своем экране. И, как обычно, их можно покупать для себя, для собственной библиотеки, покупать для детей, покупать в подарок для друзей, если только будет не жалко, конечно. Вот. Тут еще у меня, знаете, какие были вопросы, возвращаясь к нашему эфиру «Слуха эхо». У меня еще был вопрос, конечно, про Алексея и Машу Москалёвых. Мы начали обсуждать эту тему с Маратом Гельманом в прошлом часе. Я, конечно, продолжу, потому что от всей души, просто от всего сердца я желаю, чтобы Алексей Москалёв действительно оказался в надежных руках, как сказала Мария, да, ее зовут, Овсянникова, которая на которую сейчас все ссылаются и которая что-то об этом будто бы знает. Я очень надеюсь, что если у Алексея Москалёва была возможность получить это трогательное письмо от Маши, которая находится в приюте, а Овсянникова говорит, что он в надежных руках и какие-то люди занимаются его судьбой, я, конечно, очень желаю Алексею Москалёву, чтобы у него действительно был план того, что делать дальше, куда бежать, как скрываться или как действовать, уж не знаю, какой там может быть план, и чтобы действительно у него были надежные, толковые, грамотные, умелые люди, которые помогли бы ему и его дочери как-то весь этот абсолютно уже какой-то невероятный боевик, но только боевик из жизни с вполне реальной ценой вопроса, чтобы вот это вот все преодолеть и победить, и оказаться, не знаю, в безопасности, вместе, на свободе, не в тюрьме и не в приюте. Тут где-то мне написали, что я прошу прощения, я видела это в каком-то другом месте и забыла, не успела записать, кто меня об этом спросил, что целая там, целая прям была такая веер таких обвинений в адрес Алексея Москалёва, что, с одной стороны, он не провел разъяснительную работу среди своей дочери и не рассказал ей, как нам, например, рассказывали, и другим поколениям советских детей рассказывали дома, что не надо болтать лишнего. И это, конечно, очень смешно. Что вот он виноват, типа, что вот он довел ситуацию до такой стадии. Это, конечно, удивительно, как эта модель воспроизводится в самых разных обстоятельствах, в самых разных сюжетах и по самым разным поводам. Это же то же самое, что в насилии виноват не насильник, а жертва, которая надела там слишком короткую юбку или оказалась не в том месте совершенно случайно. Понимаете? Не надо стрелки переводить, дорогие друзья. Маша нарисовала рисунок, ребенок нарисовал рисунок. Какой бы рисунок ни нарисовал ребенок, не люди, которые его окружают, взрослые сознательные люди, и речь идет не о его родителях, а все вот эти вот учителя, которые учителя, следователи, судьи, опека, кто там еще всем этим занимается, вот эти вот люди в первую очередь не должны были писать доносы, арестовывать, сажать в тюрьму и отправлять в приюты. Вот к ним, вот, пожалуйста, обращайте все ваше негодование, а не к Алексею Москалёву, который, мало того, что, как пишут, не объяснил дочери, как надо себя вести, но, оказывается, еще какой нехороший человек сбежал из тюрьмы, из-под домашнего ареста. Она, значит, находится в приюте, а он сбежал. Ой-ой-ой, а вы бы, дорогие друзья, конечно, бы поступили совершенно не так. Вы бы все бы сделали, конечно, очень правильно. Никто в этом абсолютно не сомневается. Меня ужасно бесят такие рассуждения. Просто ужасно бесят. Не могу даже словами описать, насколько и как. И надеюсь, что вас тоже. И желаю только Алексею Москалёву и Маше Москалёвой поскорее воссоединиться в безопасности и свободе. Любым способом, который им покажется, или людям, которые им помогают, удачным, эффективным и самым ловким. Пускай это произойдет. Господи, пускай эти люди как-то все-таки победят в этом невероятном боевике. Посмотрим теперь, что нам пишут еще дальше. Дальше, что нам пишут. Так. Ну, не знаю. Я не знаю, сколько стоят эти книжки, уважаемый Юрий, на сайте Shop Dilettant Media. Ну, наверное, мои коллеги, мои товарищи, которые их продают, наверное, они знают, сколько должны стоить книжки. И если они выставляют такую цену, то, наверное, это на чем-то основано, знаете. Но книжки продавать, издавать книжки в наше время, это тоже, знаете, недешевое занятие. Так, угу. Что-то там пишут про вино. А почему вы обсуждаете вино? Сегодня какой день у нас недели? Сегодня только среда еще. Еще до конца недели далеко. Вы что? Какое вино? Так. В отношениях Западной Европы и США Зеленский. Это Сталин, который требовал от союзников поставок по ленд-лизу и открытия Второго фронта. Бог мой. Ну, знаете, Зеленский это ни разу не Сталин. Начнем с этого. И да, там были, конечно, поставки по ленд-лизу и открытие Второго фронта. Но это, знаете, не основание для того, чтобы сравнивать его со Сталиным прям совсем. Да. Спрашивают, что будет дальше. Дальше, если верить тому, что говорят, имеется в виду в этой военной истории, если верить тому, что говорят эксперты, у России, очевидно, не получилось с наступлением, и непонятно, когда получится дальше, и самый вероятный сценарий для России – это тянуть эту кровавую, абсолютно бессмысленную, изнурительную историю, войну как можно дальше. Какие есть возможности Украины? И будет ли украинское контрнаступление? Этого мы не знаем, потому что, с одной стороны, кажется, что, опять-таки, из того, что мы видим из рассуждений экспертов всяких сообщений в информационных лентах, Украине дают союзники меньше оружия, чем она просит. Но как на самом деле, сколько она просит, сколько на самом деле нужно и к чему готовится Украина, и что там реально ей дают, я думаю, что это вопросы, которые нам читателям информационных лент и новостей в реальности не очень видны. И поскольку у Украины, в общем, остается все меньше других сценариев действий, кроме как наступать, побеждать и освобождать свои оккупированные территории, то мне кажется, что велика вероятность того, что рано или поздно это произойдет. Потому что, например, перспектива переговоров и каких-то политических соглашений до того, как произойдут решающие военные действия и победы, она сейчас кажется все более и более призрачной и туманной. Поэтому не то, чтобы тут прям нужно было вот такие аналогии проводить с Второй мировой войной, и тем более не нужно проводить аналогии со Сталиным. Но, наверное, судя по тому, что говорят и пишут разбирающиеся именно в военной тематике аналитики, наверное, выводы будем делать вот такие. Угу. Да, и вам тоже хорошего вечера, Десептикон. Пока-пока. Возвращайтесь когда-нибудь. Так, среда — это не маленькая пятница, Сергей. Что вы? Пятница — это пятница, а среда — это среда. Не разгоняйтесь, пожалуйста, держите себя в руках. Горлинка пишет, главное, все детские и правозащитные и религиозные организации молчат в тряпочку, вот что выбешивает. Я не знаю, все ли они молчат в тряпочку, Может быть, там есть такие, которые не молчат и не в тряпочку. Но да, на поверхности, по крайней мере, не видно, чтобы, не знаю, там Русская Православная Церковь подняла какую-то огромную кампанию с требованием не влезать в эту семью. Ведь что удивительно, понимаете, когда, например, речь идет, черт, это вот прямо начинаешь об этом говорить, и тоже прямо закипает вообще душа. Когда происходят какие-нибудь истории с домашним насилием, когда, не знаю, там алкоголик избивает детей и жену, там выгоняет их на улицу, когда дети оказываются в детских домах массово, а до сих пор в России огромное количество сирот, сирот без родителей или сирот при живых родителях, которые живут в этих детских домах и приютах, и неизвестно, что их ждет дальше. И когда происходят вот такие вот вещи, то мы все время слышим, когда собираются принимать активисты говорят о том, что нам нужны законы против домашнего насилия, против насилия против детей. Нам всегда начинают говорить ювенальная юстиция, а вы хотите, чтобы было как на Западе, чтобы вот на Западе у родителей отнимали детей по малейшему поводу, хотя это тоже неправда, как мы понимаем, не по малейшему поводу. И вообще все эти разговоры про западную ювенальную юстицию, это, конечно, ровно такая же пропаганда, как и многое другое, если не все в российской пропаганде сегодня. Или там говорят, родители плохо обращаются с детьми, давайте не будем в это вмешиваться, говорит нам православная церковь, это семейное дело, и типа им лучше. И тут кто-то вмешивается, влезает в семью просто с ногами, в сапогах, я не знаю, грубейшим образом, отрывает ребенка от отца, и это не является вмешательством в семью, как мы теперь понимаем. И тут вот можно действительно, как пишет правильно Горлинка, заткнуться и молчать в тряпочку, потому что ничего ж такого не происходит. Ну, подумаешь там, ну что, отняли ребенка, бросили, сколько она уже там, 2 недели или сколько уже, несколько недель она находится в этом приюте. Представляете, ребенок из семьи брошен в этот приют, неизвестно, что это такое вообще, что это за место. И неизвестно, что ей там говорят, и неизвестно, как ей там промывают мозги. И когда я увидела первый раз это письмо, которое написала Маша Москалёва, я вначале подумала, что, может быть, это и фейк, потому что как-то очень драматично оно написано. Потом стали приходить сообщения, что нет, это не фейк, а адвокаты получили его от Алексея Москалёва, от отца. И сейчас я думаю, фейк, не фейк. Ну, важно, чтобы мы не велись на фейки, но дело не в этом, а если представить себя, поставить себя на место этого ребенка, который брошен сейчас в приют и разлучен с домом, с отцом и с близкими, то, конечно, этот ребенок будет чувствовать и писать вот именно так, как там написано. Это настолько ужасно, что просто кровь стынет в жилах, когда начинаешь об этом думать. И да, и, конечно, я с вами совершенно согласна. Это не повод для правозащитных, там каких-нибудь вот этих вот уже оставшихся только государственных, я не говорю про всякие иноагенты и нежелательные организации, и религиозные тоже. Действительно, это ж разве ж это повод для того, чтобы вмешиваться в дела то ли семьи, то ли государства? Угу. Зеленский, да, конечно, Роман. Сталин агрессор и преступник, Зеленский обороняется от агрессора. Да, большая разница. Именно так она и есть. Да, Татьяна Голикова заявила, что за 5 лет из бедности вышли 3,5 миллиона россиян. Ну, вышли из бедности, зашли в нищету. Александр, понимаете, тут с этими подсчетами много лет уже большие проблемы, потому что вопрос в том, как считать эту бедность. Если вы поднимаете планку прожиточного там, минимума или прожиточного уровня, или того, что считать бедностью, или того, что считать нищетой, если вы это поднимаете, у вас, соответственно, в бедности и в нищете оказывается на бумаге большее количество людей. Если вы эту планку снижаете и считаете, что одни там, как это мы недавно видели в этой потребительской корзине, ну, недавно, в смысле, перед войной, относительно недавно, все равно, конечно, в прошлой жизни, сейчас не знаю как, но когда там одно пальто, одни ботинки и что-то там еще одна наволочка. Или помните, там были какие-то смешные такие наборы. Но если мы считаем это не бедностью, а нормальным уровнем жизни, то да, конечно, тогда у нас, наверное, бедных нет и не будет в стране. Угу. Нет, понимаете, тут продолжается дискуссия. Я, кстати, вот и с Маратом Гельманом в прошлом эфире спорила. Когда какие-нибудь иноагенты и нежелательные организации или какие-нибудь там проклятые медиа, которые находятся внутри России, боятся что-то сказать, а они не боятся на самом деле, как мы это знаем. Это одна история. Но тут-то речь идет как раз об организациях, которые, ну, как бы не должны бояться. Потому что существует полно в России до сих пор каких-то структур, которые официально занимаются правами детей, которые официально занимаются тем, что происходит в семье, которые вот, или там их представители, не знаю, стоят на, как это называется, амвоне, ну вот где стоят там в церкви и произносят проповеди и говорят о всем хорошем против всего плохого, или там о том, как люди должны жить и что нужно делать с детьми. Вот эти вот люди, которые связаны с государством, не маркированы государством как какие-нибудь там нежелательные враги народа, и которые декларируют, что они занимаются детьми и семьями. Вот эти вот люди, конечно, вот от них в данном случае ждут каких-то заявлений. Но дождались пока только от Евгения Пригожина, как это ни странно. Даже не знаю, смешно это или страшно, если честно. Я не знаю, как и где Зюганов Николай. Вот честно, последняя буквально идея, которая мне бы пришла в голову, это внимательно следить за тем, что сейчас с Зюгановым. Да, конечно, мореход Макс. Конечно, закипает душа, когда дело относится к домашнему насилию. Да, абсолютно закипает. Что и говорить. Так. Угу. У ребенка ужас в голове. Да даже ужасно представить себе, что у ребенка в голове. Если действительно это подлинное письмо, и ребенок написал то, что написал, то можно только восхититься уму и характеру этого ребенка, который написал, что папа, ты мой герой. Конечно. Но вообще-то при любом характере ужасно представить себе любого ребенка в такой ситуации. Ну что, сколько у нас там, уже заканчиваем, да? Не успеваю прокрутить до конца. Извините меня, пожалуйста. Извините, что я не успела прочитать все вопросы. Но спасибо огромное всем, кто сегодня участвовал в этом разговоре, высказывал свое мнение, задавал вопросы и писал свои комментарии. Не забывайте поставить лайк. каких-нибудь побольше. Спасибо всем большое. Не забудьте зайти на сайт Shop Dilettant Media. И до встречи в ближайших эфирах на живом гвозде. Всем спасибо большое. Пока.